Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вновь приветствовать вас и очень рада озвучить, что сегодня с нами, хоть и не в студии АЛЛАТРА ТВ, но все-таки с нами, уважаемый Игорь Михайлович Данилов.
Здравствуйте.
Игорь Михайлович, мне искренне и очень сложно выразить словами то, насколько я счастлива возможности вновь видеть вас и вновь пообщаться с вами. И слава Богу, что такая возможность у всех у нас есть. С момента нашей последней передачи, которая называлась «Для всех», прошло около 3 месяцев. И все это время очень много людей искренне переживали и волновали за вас. Они забрасывали нас вопросами о том, как вы, о том, что с вами случилось, почему мы не выходим долго на связь, и как же они были рады и счастливы увидеть вас, увидеть ваше обращение к людям 7 мая на форуме «Мы, люди, мы хотим жить». Игорь Михайлович, совершенно очевидно, что последние месяцы, они были очень сложными и очень непростыми, в том числе и для вас. И, если честно, я не знаю, как корректно задать этот вопрос, но очень многие люди интересуются тем, что произошло за это время, что произошло с вами. Потому что уже ходят слухи о том, что ваш дом попал ракета. Так ли это на самом деле или нет? И опять-таки люди беспокоятся и спрашивают, все ли хорошо с вами, с вашими близкими, родными.
Спасибо, друзья, за заботу. Но все хорошо. Мы живы. Как видите, вот хоть и не на АЛЛАТРА ТВ, хоть и находимся далеко от нашей студии, но мы здесь. А в отношении того, что произошло, да, многие спрашивали, мне тоже рассказывали разные истории, щекотливые в отношении меня, моего дома. Некоторые даже радовались напрасно, преждевременно. Ну, я думаю, стоит рассказать из первых уст, как говорится, чтобы никто не переделывал, ничего здесь такого нету. Когда начались боевые действия, мы, в отличие от других людей, вынуждены были оставаться, в том числе и я. Поясню, почему. Друзья, наши участники, они оставались дома, выезжать не хотели. Раз они не выезжают, я не могу себе позволить выехать и даже не мог себе позволить вывести семью. Потому что люди оставались. Хотя были взрывы практически каждый день, была стрельба. Ну, все-таки это Бучанский район, не Буча, слава Богу, но недалеко. И это продолжалось практически чуть больше месяца, и 28 марта в действительности обстреляли мой дом. Меня предупреждали буквально за день до этого, что, возможно, будут попадания в мой дом. Это действительно так. Ну, по поселку уже прилетало и не раз. Ну, выехать, еще раз говорю, мы не могли. Но когда 28 марта 3 реактивных снаряда прилетели, 2 в гараж, а 1 в дом, мы приняли решение о эвакуации. Ну, я думаю, все равно людям будет интересно, для того, чтобы не было слухов, потому что были свидетели и соседи. И разговоры пошли, и самое телевидение потом приезжало, и дом, ходили эти истории. Я расскажу в действительности, как оно было. Возле гаража находился мой близкий родственник, хороший человек, мой зять. А в доме находилась моя супруга, а я находился, как раз шел с гаража в дом и был где-то в метрах в 15 от гаража и около 10 метров к дому. В этот момент прилетел первый снаряд. Он попал в гараж, в котельную. Естественно, крышу снесло, повыбивало все двери, а буквально рядом с гаражом был вот мой близкий родственник. И в этот момент он, когда двери выбило, его немножко травмировало, стукнула крыша, когда она разлеталась. Но тем не менее он очень быстро, насколько я мог это видеть, он прыгнул в гараж и под машину. Там в гараже стоял автомобиль, РАМ 2500. И второй снаряд прилетел конкретно, так крыши уже не было, он попал именно в этот автомобиль. И вот поблагодарю производителя, не знаю, дойдет до них это или нет, но публично поблагодарю за то, что сделали столь крепкую и надежную машину. Это не реклама автомобиля «Рам», чтобы не подумали, что я делаю рекламу автомобилям, но в действительности этот автомобиль в течение 5 лет мы его эксплуатировали, ни разу не подвел. И самое важное, он выдержал прямое попадание градом в то время, когда мой родственник был под этим автомобилем. Естественно, что после взрыва он с оттуда быстро вылез, скажем так, отдалился. Но это уже после третьего взрыва. А вот третий взрыв, он пришелся конкретно в дом. Еще раз скажу, там была супруга, с откуда пошли многие слухи, что у меня пострадали родственники, еще что-то. Да, взрыв был очень сильный, повыбивало все, что только можно. Но дело в том, что супруга успела после второго выстрела, между вторым и третьим, буквально за доли секунды, выйти через заднюю дверь, и она оказалась за домом. Понятно, что двери повылетали, но она уже отошла, и слава Богу, никто не пострадал. Я в это время находился, я же говорю, между гаражом и домом. Да, было море осколков, было не очень приятно, взрывная волна. Ну, пара легких нокаутов или, как говорят военные медики, легкие контузии, скажем так. Ну, страшного ничего не произошло. Ну, скажем, значит, не время еще. Начальство виднее же, правильно? Значит, есть что делать, значит, нужен здесь. Ну, раз нужен здесь, значит, будем и дальше делать то, что мы делали. Но после этой ситуации, когда стало понятно, что это были не шутки в отношении того, что будет целенаправлена попытка, скажем так, стрельнуть в мой двор, стало понятно, что подобные попытки могут быть произведены и по другим объектам в нашем поселке. А это, извините, и координационный центр, и другие дома наших участников. Поэтому мы приняли экстренное решение просто эвакуироваться с этой территории. Ночь как раз мы провели в сборах, и утром мы быстренько, еще под обстрелами, конечно, вывезли всех. Слава Богу.
Пока стреляли вслед.
К сожалению, да. К сожалению, когда выезжали, мы вынуждены были прятаться и за зданиями, пережидать обстрелы. Ну, это нормально. В нашем потребительском формате, в таких ситуациях это естественно, это нормально. Но слава Богу, что все живы, мы всех успели вывести. И, пожалуй, самая, ну, скажем так, интересная информация поступила, когда мы отъехали уже несколько сот километров от нашего поселка. Еще раз скажу, что мы приняли решение всех женщин эвакуировать за границу. И поступила вот информация, что прекратились боевые действия в нашем районе. Ну и как бы после этого они уже не возобновлялись. Хотя были частичные прилеты еще, более тяжелые взрывы происходили и в нашем поселке тоже, но тоже не по нашим объектам. То есть интерес к нам, очевидно, пропал, так как понятно, что мы уже уехали. И хочу поблагодарить опять-таки и специалистов, которые помогали нам организоваться быстро и провели всех наших участников с этого поселка, кто выезжал с нами до самой границы. Огромное спасибо вам, ребят. Они также рисковали, так же, как и мы рисковали. Но они знали, за что. Спасибо. Действительно, это были мужественные поступки с их стороны. Спасибо. Тут нечего сказать просто.
Да, только огромная благодарность и правда за столь безопасное, можно сказать, прохождение до границы.
Да.
И огромное спасибо тем, кто встретил уже.
Да, это тоже хочется поблагодарить искренне и наших участников, которые встретили скажем, наших участников тоже, с другой стороны границы, и помогали, и помогают по сегодняшний день. Ну, спасибо большое, ребят. Это хороший поступок, и он очень ценный. Спасибо, что не забываете, спасибо, что помогли и помогаете. Это очень ценно. Понятно, что такая ситуация — это действительно горе, это действительно беда, но когда люди остаются людьми, когда разделяют чужое горе, то оно становится гораздо более легким, его легче нести, когда не сам несешь. Спасибо, ребят. Правда, спасибо.
Игорь Михайлович, я бы тоже хотела присоединиться к словам благодарности вашей в адрес тех людей, которые нам помогли. Я точно знаю, что эти люди сейчас и видят нас, и они узнают себя в том, о чем мы рассказываем. Поэтому спасибо вам большое за то, что чужое горе, чужая беда, она не остается чужой, что вы отнеслись к ней как к своему горю. И огромное спасибо вам за поддержку, за вашу сплоченность. Спасибо, что и здесь сохраняется вот это чувство дома, чувство единой такой семьи. Спасибо вам огромное. Игорь Михайлович, ну вот еще такой момент. Обычно в такие ситуации тяжелые люди рассчитывают на какую-то помощь определенных структур, там, таких как МЧС и так далее. И мы уже много раз, озвучивая тему катаклизма, в принципе говорили о том, что не всегда приходится рассчитывать на их помощь.
Я скажу так, порой это просто невозможно. Ну вот пример — наш дом, да? Все горело, пылало, конечно, был риск того, что возгорятся соседние дома. Мы даже в меру своих сил и возможностей пытались что-то тушить, и с деревьями разбирались, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания. Понятно, что позвонили в службу МЧС, нам ответили, что несмотря на все уважение и понимание ситуации, приехать мы сможем тогда, когда закончатся обстрелы. Говорят, как только обстрелы закончатся, мы сразу приедем. Понятно, что все сгорело. И еще раз скажу, мы на следующий день уезжали, вывозили наших женщин, обстрелы продолжались. И нам стреляли даже вслед. Поэтому ну, понятно, что как бы они могли прибыть и тушить, ну, это всего лишь дом. А тоже вы люди. Тоже надо понимать. И рисковать людьми ради того, чтобы потушить чей-то дом, это неправильно.
Игорь Михайлович, ну вот события, которые сейчас проходят в Украине, они для очень многих людей стали огромной неожиданностью. И многие даже до сих пор не верят, что это происходит с ними. А некоторые даже не верят, что это и вовсе происходит. И думают, что информация наша… тоже Бучи, это фейк или какая-то фальсификация.
Знаешь, я тебе скажу так. Тот, кто не был в Буче, для того это фейк. Когда сидит человек дома, когда у него все спокойно, когда ему хорошо, никакой угрозы, мирное небо над головой, то он начинает рассказывать, что события в Буче — это фейк. Я бы таким людям посоветовал — съездите на экскурсию, посмотрите, какой там был фейк, и представьте себя на месте тех людей, которые были там. Мы вот месяц были под обстрелом, да, буквально. Каждый день по много раз. Мы видели, как взрываются дома, мы оказывали помощь, помогали. Понятно, что были в гуще событий. И все равно сознание для многих из нас рассказывало, что это может произойти с вашим соседом, это может произойти с кем угодно, но к тебе не прилетит. И мне говорили прям глаза, говорят, вам хорошо, к вам-то точно не прилетит. Ну те, кто это говорил, они знают. Я скажу так, у снарядов и бомб, и ракет, у них нет души и нет сознания. Куда запустили, туда они летят. А те, кто запускают, ну, об этом тоже можно долго говорить. Когда военные расстреливают мирный поселок, который ну, просто никак не интересен ни с военной точки зрения, ни с какой-то другой, ну, разве что дестабилизировать морально людей, больше никакого смысла нет, то что можно сказать о таких людях? Понятно, что они выполняли задания. А что можно сказать о тех людях, кто дал такое задание, кто дал приказ стрелять по мирным людям? Ну даже, знаете, извините, скажу просто от себя, если тебе дают приказ стрелять по мирным людям, и ты под страхом смерти, что ты, если не сделаешь это, тебя убьют, ты начинаешь стрелять по мирным людям, то ты уже умер. Понять можно тех, кто защищается. Он вынужден защищаться. И когда человек даже вынужден брать оружие и защищаться, это понятно. Скажем, грех это или не грех — убийство людей? Грех. Нельзя убивать людей. Но защищаясь, ты выполняешь свой долг, ты защищаешься. А когда, извините, люди с тяжелым вооружением начинают расстреливать беззащитных мирных граждан, которые не создают никакой угрозы, когда нет рядом никаких военных объектов, еще чего-то, то как это можно назвать? И как можно объяснить это? И понятно, что под страхом смерти он стреляет по мирным гражданам, да? Потому что ему так приказали. С одной стороны, можно понять этих людей, но как понять тех, кто дает этот приказ? Да, понятно, со стратегической точки зрения произвести дестабилизацию среди населения, ну, создать такую тяжелую атмосферу — это дестабилизирует. Но ради того, чтобы кого-то дестабилизировать, убивать людей. Вообще это, знаете, тяжелая тема. Любая война. Мы не говорим сейчас вот за Украину, хотя на Украине пострадало много людей и продолжает страдать. Это тоже неправильно. Любая война, где бы она ни была, она неправильна. Я понимаю, что сейчас можно обвинять конкретных людей, кто отдал приказы, кто так поступил. У тех есть свое оправдание, свое видение. Но, знаете, вот говорят, кто виноват в этом? Я скажу так, все. Все граждане этой планеты виноваты в том, что происходят войны. В действительности виноваты. Каждый из нас. Постараюсь объяснить, друзья мои, когда нас это не касается, что где-то кто-то погибает и где-то кого-то убивают, мы к этому безразличны, мы ничего не делаем, значит, мы своим бездействием способствуем убийству людей, невинных, ни в чем невинных мирных людей. Это так. Когда мы можем что-то сделать, но мы этого не делаем, значит, мы что? Мы поощряем эти убийства. И вот здесь, ну скажем так, сокрыта истина. Она тяжела, но она справедлива. Еще Иисус Христос говорил по этому поводу, но это для христиан близко, что мир разделится на овец и козлов. Как раз касательно и помощи, и бездействия, и всего остального. Нельзя. Нельзя молчать, нельзя бездействовать, иначе мы сами себя в буквальном смысле слова превращаем в козлов своим бездействием. Потому что нас это якобы не касается. А разве не касается это нас? Вот скажем просто, вернемся к нам. Кто думал о том, что это произойдет? Никто. Все думали, что это пройдет мимо, что это опять очередные политические игры, что просто пугают, рассказывают об этом. Ну ничего не будет, ведь, извините, 21 век. Все люди умные, все люди грамотные, они человечные, они остановятся, они этого не сделают. Хотя, опять-таки, та же ситуация на Донбассе, продолжающаяся 8 лет. Ведь там тоже гибли люди. Ну, знаете, всему есть оправдание. Всегда можно что-то оправдать, особенно собственное бездействие. Когда мы молчим, зло множится. А если бы мы, как люди, во всем мире сказали нет, прекратилось бы все зло. Но пока мы этого не говорим, зло множится. И в конечном счете оно может прийти в любой дом. И ваш дом. Не приведи, Господи, друзья, чтобы вы это пережили. Но это может случиться. В любой момент, причем тогда, когда вы этого не ждете. Разве ждал у нас кто-то? Ну, за исключением некоторых, которые знали, что это произойдет, вывезли свои семьи, сами повыезжали, еще задолго до начала. А остальные люди, простые мирные люди, разве они знали, что это произойдет? Это стал сюрприз с утра, когда начались бомбежки, когда начали гибнуть люди. Вот так оно и происходит. К сожалению, но это правда. И виноваты мы все, буквально в смысле слова. Вот на форуме Лесли хорошо сказал: «Мы — люди, мы убивали людей». Так что большое спасибо Лесли за его искренние слова и его глубокое понимание этой ситуации. Это действительно тяжело. И действительно это угроза для всех и каждого. Никто не защищен. До последнего люди не верили, что это произойдет. А когда это произошло даже, то до последнего не верили, что это может произойти с ними, что может в их дом прилететь снаряд, что может кто-то их застрелить. Кого угодно, но не их. Но, к сожалению, очень многие пострадали. К сожалению, и погибли наши участники, которые, понимая всю ситуацию, зная об этом, они до последнего пытались сделать что-то для людей, продолжали монтировать, подготавливаться к конференции, готовить ролики и многое другое, понимая, что они находятся на краю жизни и смерти, они пытались сделать хоть что-то для того, чтобы остановить это зло во всем мире, для того, чтобы способствовать реализации проекта «Созидательное общество», чтобы обезопасить всех в мире, оставаясь при этом очень уязвимыми сами. И, к сожалению, были те, кто погиб. Это настоящие герои. Здесь ничего другого не скажешь. Находясь сами в опасности, они спасали других в то время, когда остальные, тех, кого не спасали, находясь в безопасности, даже и не ведали о них, и не протянули им руки помощи, не сказали «стоп». Но ведь это же так. Видите, как бывает. Это жизнь. К сожалению, но это так.
Очень больно осознавать то, что среди участников движения «АЛЛАТРА», среди участников проекта «Созидательное общество» есть люди, которых нам всем не удалось спасти.
Есть.
И вы знаете, настолько ты горд за них и относишься с огромным уважением тому, как они в последние дни не поддавались панике, не поддавались страху, а делали все возможное и руководствовались принципом. Даже если моя жизнь сейчас закончится, даже если у меня самого нет будущего, пусть это будущее будет у других людей. И вы знаете, это мне напомнило один хадис про пророка Мухаммеда, где он говорил, что если наступит судный час, и в руке кого-то из вас будет саженец, и если он успевает посадить этот саженец до наступления последнего часа, пусть так и сделает. И действительно, эти люди, понимая обреченность своей жизни, делали все возможное для того, чтобы спасти друг друга, для того, чтобы спасти жизнь
всего человечества.
Всего человечества.
Потому что они понимали, что такое ценность жизни. Вот именно в этот момент, когда оголяется правда, когда ты понимаешь всю уязвимость и беспомощность, когда ты ничего не можешь противопоставить вот этому злу, ты понимаешь ценность, ценность человеческой жизни. И вот тогда люди начинают ценить по-настоящему жизнь людей. И он, понимая даже свою обреченность, он творит для людей, для всего человечества. Потому что знали наши люди, которые погибли, оставаясь на боевом посту, они знали, прекрасно понимали, что война, которая идет, рано или поздно она закончится. Всех не убьют. Кто-то останется. Восстановится мир, восстановят города, восстановят государство. Все станет на свои места. Но они прекрасно знали, что грядут катаклизмы, что происходит с климатом, и что беда гораздо худшая с тем врагом, с которым невозможно договориться, и с которым невозможно заключить какое-то перемирие, с тем врагом, компромиссов не будет. И они прекрасно понимали, что ждет все человечество. Поэтому они до последнего мгновения в заботе о людях провели свои последние мгновения.
Вы знаете, данное событие — это замечательная проверка
на
человечество. Ревизия ценностей, да. Потому что если твоими ценностями являются материальные блага какие-то или материальные ценности, то, конечно, это очень сложные события для человека. Но если твоей ценностью является и смыслом жизни, это прежде всего быть хорошим человеком, быть человеком великодушным, быть человеком сострадающим, быть тем человеком, который спасает ближнего, то любые события в жизни и любые условия являются возможностью для того, чтобы реализовать этот смысл жизни. И сейчас по всему миру, безусловно, происходит очень много трагических событий, драматических. И вы знаете, это, наверное, условие для всех людей, для того, чтобы они провели вот эту ревизию ценностей и для того, чтобы они проявили свою человечность. Вот,
да. Даже в Священных Писаниях есть о том, что человек для того, чтобы он опомнился, должна пройти эпидемия, война и голод. Угу. Тогда человечество возвращается к Богу. Но я не хотел бы этого.
Есть другой путь.
Это неправильный путь. Да, мы прошли все эпидемию, да. Слава Богу, не все проходим войну. Но голод — это неправильно. Люди не должны страдать. Люди должны жить в радости, в любви, в счастье. Они должны обретать гораздо больше, чем то, что сейчас может дать этот мир человеку. Это все в наших силах. Мы можем изменить мир к лучшему, если этого захотим. В этом смысл, если захотим. А для того, чтобы мы это захотели, мы должны знать, что это возможно, понимать это. Мы должны понимать, что созидательное общество, к примеру, созидательное общество, оно реально способно изменить весь наш мир, прекратить не только войны, но и убрать такие понятия, как эпидемии, голод, страдания. Почему? Потому что современная наука, она зашла уже достаточно далеко, чтобы решить очень многие проблемы. Решить проблему с водой, решить проблему с голодом, с очень многими заболеваниями. Это действительно так. Вопросы с энергией, да много чего. А если мы действительно, ну скажем так, захотим как человечество стать людьми, стать цивилизацией, то раскроются еще большие возможности перед нами. Это действительно прекрасный мир может быть. Вопрос лишь в том, хватит ли у нас человечности и вот этой бодрости Духа для того, чтобы построить созидательное общество. Хватит ли у нас понимания, что это необходимо, или мы, как всегда, как тысячи лет до этого, будем надеяться, что кто-то сделает, пока я отсижусь. Если руководствоваться этим, то ничего не получится. Мы не сможем на этот раз противостоять климату. Нам не с чем. У нас нет решения, у нас нет понимания даже, что происходит с этим климатом. Пока наука занята другим, люди разобщены, а климатические катастрофы, они прогрессируют. К сожалению, очень быстро. Все нарастает. Нарастает не в лучшую сторону. Но шанс у нас хороший. Действительно, у нас есть огромный шанс. Но для этого мы должны консолидироваться. Для этого мы должны вспомнить, что мы люди. А я хочу сказать, что хороших людей очень много. Мы встретили за это время огромное количество прекрасных людей, которые действительно оказывали помощь, которые с открытым сердцем встречали вот наших, так сказать, эвакуированных. Но это действительно так. Спасибо друзьям, еще раз скажу, которые с открытым сердцем встретили и помогли, а также абсолютно неизвестные люди, которых в первый раз встречали, но не оказывали помощь. Не просто так, ну знаете, как для галочки, как говорится, а от души. Хороших людей много. И все мы, по факту, мы хорошие люди. Лишь, знаете, вот эта навеянная глупость делает нас плохими. Потребительский формат. Конечно, мы встречались и с теми, кто, ну, как бы это культурно сказать, но я просто хочу предупредить. Знаете, вот приведу простой пример. Это общеизвестный, о нем говорилось давно, когда ты имеешь буханку свежевыпеченного хлеба и отломал от него две щепоти, ты хочешь одну дать тому, кому необходимо, а вторую щепоть оставить себе, имея буханку, и думаешь о том, а не обеднею ли я, не отдавай, даже щепоти не отдавай, оставь себе, оставь, друг мой, не делись. Не делись вот этими копейками, имея много. Объясню почему, потому что ты станешь беднее. Наедайся своим хлебом, ибо потом тебе придется голодать. Потом ты не вкусишь его никогда. А для тех настоящих людей, которые оставляли себе щепоть, отдавая всю бухань людям, за тебя душа радуется. Знаете, вот тем, кто действительно открыл свои двери, тем, кто приветил, тем, кто поделился последним. Ну это ж так. Ну что можно сказать?
Кто открыл свой дом для нас.
Да. Вот как Татьяна сказала. Тем, кто для них открыл свой дом, для тех мой дом будет всегда открыт. А как по-другому? Правильно? Это настоящие люди. И вот на таких людях держится мир. Да, друзья мои? Знаете, в мире много и глупости, но в мире много и мудрости. Каждый выбирает свое. Знаете, мне как-то спрашивали, как можно отличить хорошее от плохого. Ну, вот предстоит что-то сделать. Как понять, я делаю хороший поступок или плохой? Ну, это граничит с магией, и люди очень склонны к магии. Но есть и не магический прием, а духовный прием. Как осознать, как правильно поступить конкретно в данный момент, по-человечески, даже если это касается бизнеса. Есть очень простой способ, когда тебе сознание начинает навязывать какую-то идею и говорить, что тебе что-то мешает там, или что-то нужно предпринять, или в отношении кого-то поступить именно так, а внутри ты чувствуешь другое. Внутри ты чувствуешь прямо противоположное, что, к примеру, тебе не нужно делать то-то, или поступить нужно по-другому, или сознание тебе говорит, ну вот есть ситуация у кого-то, не власть, посиди, у тебя своих проблем много. А внутри ты чувствуешь, что это необходимо сделать. Или в бизнесе. Ну, захотели вы что-то приобрести или продать, неважно. Сознание говорит, это невыгодно, а внутри ты чувствуешь, что надо сделать. Так вот, кого слушаете, то и получаете. Если вы руководствуетесь сознанием, вы можете приобрести сиюминутную выгоду, но потеряете больше. Если вы руководствуетесь внутренним, то вы всегда будете правы. Хотя сразу может казаться, что это было неверное решение, но через время вы убедитесь, что это было единственно правильное решение. Здесь хочется просто сказать, не будьте импульсивными, друзья. Не делайте таких необдуманных поступков, прислушивайтесь. Особенно, когда это касается каких-то серьезных вопросов в вашей жизни. Слушайте, что говорит ваше внутреннее, что исходит оттуда, какое решение принять и как сделать. Как поступить в том или ином случае. Тогда всегда все будет хорошо. Даже если сознание иногда может возмущаться. На то оно и сознание, чтобы делали глупости. Ну, здесь можно на эту тему много говорить.
Бог никогда не лжет.
Ты права. Наше сознание — это не инструмент Господа Бога. Наше сознание, оно временно, это инструмент дьявола, и оно всегда лживо. Иногда может притворяться правдивым, но если мы его не дисциплинировали и мы его не контролируем, оно будет лгать не только людям, но и вам. Создавать ложные образы, ну и поступать вместо вас так, как хочет оно. А если вы руководствуетесь своим внутренним миром, то вы всегда будете правы и всегда будете поступать правильно. Потому что Бог, как сказала Татьяна, никогда не лжет, потому что это Бог. И в действительности все просто. Да, вот не виделись мы 3 месяца с друзьями и вот с такой темой.
Но есть еще хорошая тема. Хочется поблагодарить участников форума. Мы люди, мы хотим жить. Да. И огромное спасибо за то, что люди не молчат, зная правду. Вы знаете, мне вспомнились слова еще Силана Афонского, который говорил, что этот мир, он обречен на погибель, и у него нет другого пути, если исчезнут люди, которые говорят смело и прямо. Потому что если не будет тех людей, которые говорят смело и прямо, то не будет тех, кто их слышит. А если не будет тех, кто слышит, то и не будет тех людей, которые поступают честно и правдиво. И поэтому голос правды должен звучать до последнего.
Если не будет тех людей, которые поступают справедливо и честно, то не будет тех людей, которые говорят правду. Круг замыкается. И если этот круг разрезать, мир разрушится. Так что пока есть такие люди, честные, порядочные, как те, которых мы видели на форуме, и много других, с которыми мы встречались, у мира есть шанс. Но опять-таки все зависит от нас, друзья. Как мы будем руководствоваться этим шансом? Упустим мы его? Или все-таки мы закатаем рукава и скажем «хватит»? Может, действительно хватит отдавать вожжи от своей жизни в чьи-то руки? Мы ведь все-таки не овцы, да и не козлы. Ведь это ж так.
Да. Вы знаете, Игорь Михайлович, вот вы сейчас снова вернулись к теме сюжета, который был указан в Библии про овец и козлов. И вы знаете, меня очень впечатлил этот сюжет, потому что равнодушие действительно очень большой грех. Там приводится сюжет такой…
Это смертный грех.
Смертный грех. И вы знаете, Иисус Христос отвернулся от тех людей, кто не помог ему, когда он был голоден с едой, которые не утолили жажду, когда он хотел пить, когда он был странником, тех, кто негостеприимно встретили его и так далее, и так далее. И он сказал, что если вы не сделали это для вот этих меньших, то вы не сделали это и для меня. И вы понимаете, такое сознание, что вроде бы люди и не лишали сами напрямую крова кого-то, и напрямую там здоровье кого-то, они всего лишь не протянули руку помощи.
Нет.
И Господь отвернулся от них.
Ты не права. Угу. Поясню, друзья мои, ведь многие заблуждаются в данном вопросе. Угу. Когда есть нуждающийся в чем-то, угу, в еде, в воде, в одежде, которым негде жить, которые просто несчастны, которые больны, угу, и беспомощны, виноваты все мы. Потому что мы, люди, мы допустили такую ситуацию в этом мире, mm-hmm, что есть те, кто нуждается. И это действительно так. И когда к этому всему мы еще и равнодушны к ихнему горю, мы не разделяем его, значит, мы отдаляемся от них. Отдалившись от них, мы исключаем себя из мира, не только человеческого, но и духовного. Что такое мир духовный? Это единство во множестве. И множество в единстве. А когда мы себя исключаем из множества, то мы заведомо лишаем себя будущего. Ведь это так. И об этом говорил Иисус Христос. Mm-hmm. Да, понятно, каждый может толковать как хочет. Но знаете, есть правда. А правда есть истина. И вот, вот эта истина, правдивая истина, она есть во всех религиях. Вот нас обвиняют, что мы как бы против религии идем. И есть священнослужители некоторых религий, которые нас просто ненавидят, потому что мы говорим правду. Но называть их священнослужителями, даже язык не поворачивается. Знаете, это, я бы так сказал, это бесы в рясах, которые пристроили собственные задницы на шее народа и борются и делают все, что только могут для того, чтобы остаться сидеть на сладком месте, для того, чтобы обогащаться, иметь власть над людьми, чтобы их слушали, им покорялись. Знаете, такая вот тут бесовщина. Вот против таких людей мы в действительности и говорили в своих передачах. Но мы не говорили ничего плохого о религиях. Да, было переделано много истины, которые привносили пророки. А кем оно было переделано? Вот этими приспособленцами, разве не так? Но с другой стороны, сколько в религиях замечательных людей, настоящих, которые действительно пришли служить Богу. Они не пришли пристроить себя в лучшее место. Ну, как человек, знаешь, в поиске безбедного существования, чтобы и деньги были, и работать не надо. Нет, они пришли Богу служить. И служат по сей день масса людей. И мы встречаем таких людей много. И знаете, что парадокс в чём? Все они, независимо от конфессии, независимо от религии, они принимают «АллатРа» как истину, потому что они находят в ней то, о чем говорили их пророки, о чем говорили посланники Божьи. Это действительно так. Почему нет двух истин? Любой человек, который утверждает, особенно если он в какой-то религии или еще что-то, что вот у нас истина, а в другой религии нет истины. Если кто-то, будучи мусульманином, отрицает Христа, он не мусульманин. Если христианин отрицает пророка, последнего пророка, посланного единым Богом, он отрицает не только пророка, не только ислам, он отрицает Бога. Так какой же он тогда христианин? Вот в чем смысл. Знаете, у нас потребительский формат, он деформировал все. Он деформировал религию, он деформировал и верующих. Ну, все перешло на потребительство. Вот сколько козней нам вот эти вот бесы в одеждах священнослужителей-то строили, если вспомнить, да? Ну, скажем так, центральные каналы и на Украине, и в России показывали за нас, рассказывали. Они так такую грязь на нас лили, что не приведи Господь. Но мы же прекрасно знаем, кто проплачивал это все. Кто заказывал вот эту чернуху против меня, ладно, Бог с ним. Меня плюете, лейте грязи. Имеете право. Больно смотреть, я знаю. Но при чем здесь люди? Люди, которые делают очень много хорошего. Зачем же ж на них лить эту грязь? Простой вопрос. От страха? Ваши бесы бесятся, когда видят правду. По-другому это не объяснишь.
От беспомощности. Потому что конечно, действительно время правды, Игорь Михайлович. И очень чувствуется.
Они и понимают, люди очень чувствуют, что их времена приходят последние. Угу. Что это последние времена, когда эти бесы могут удовлетворять свое животное начало. Люди умнеют. Люди начинают чувствовать правду. Я не говорю, что все прям встали и пошли в «АллатРа». Это было бы замечательно, если бы так было. То завтра бы у нас было созидательное общество. Но многие люди действительно в своих религиях, они открывают глаза. Они отходят от этих лжесвященников, но приходят к тем, кто действительно служит Богу. И таких людей много во всех религиях. Вот это радует. Действительно радует. А то, что строят козни, заказывают чернуху, ну это нормально. Ой, Господи, мы вот в созидательном обществе только задели тему СО2, как тут же перепуганные лженаучные такие сотрудники и те, кто стоит за этим, тут же заказали против нас в BBC, да? В BBC, круто.
Спасибо, круто.
Да, спасибо, пропиарили в BBC. Заказали против нас чернуху. Но знаете, что я обратил внимание? Что журналист, который этим занимался, он посмотрел наши форумы, и все-таки он хороший человек. Он выполнил свою работу как рапсод, продажный журналист. А куда деваться? У него семья, ему хочется кушать, ему хочется сохранить свою работу. А ему приказали, дали заказ. И он выполнил ее. Немножко нас, ну, поклевал, посмеялся. Ну, не так, конечно, как на центральных каналах. на Украине и в России это делали. Но тем не менее он поступил как человек, который проникся правдой. Он смягчил многие углы и дал шанс людям самим подумать и разобраться. Все-таки люди есть везде, даже среди иуд. Ну, рапсоды, извините, они и есть рапсоды. Но это вынужденная ситуация. Вот чем созидательное общество кардинально отличается? Тем, что там не может быть у тебя частного СМИ. Средства массовой информации, они должны принадлежать всем людям. И те, кто называет себя журналистами, они должны стоять на передовой. Они должны всегда доносить правду и истину людям. А не говорить сегодня одним так, а другим завтра так. Знаете, эти двойные, тройные стандарты, за что заплатили, за то и рассказывают. Тут заплатили по-другому, начинают по-другому это рассказывать. Ну заблуждались тогда, да? Ну разве это журналисты? Ну разве это люди? Тем более в средствах массовой информации. Нет. А вот в созидательном обществе такого быть не может. Почему? Если журналист даст ложную информацию для всех людей, то за это он ответит. Не может человек, навязывая ложь, остаться безнаказанным за это. Это неправильно.
Знаете, Игорь Михайлович, задача любого хейта такого — это остановить. Но ты смотришь, как наоборот движение разрастается и как расширяются ряды участников и проекта «Созидательное общество».
А почему это происходит?
Ну потому что хейт носит периодический характер. И деньги, которыми он проплачивается, заканчиваются. А участники, конечно, они уже руководствуются совершенно другими принципами.
И даже
совестью
те,
своей,
кто прочитал,
правдой.
Да, те, кто прочитал вот эту вот грязь, он интересуется, насколько это все грязно. А зайдя и видя чистоту, видя действительно достойных людей, настоящих героев современности, ну извините, только идиот или в действительности козел не захочет стать в ряды героя. Ну что, не так? Поэтому и даже они служат во благо. Вот нас сколько времени, я опять вернусь к рапсодам с телевидения на Украине, да? Что мы вот пропутинская секта утверждали. В России утверждали, что мы созданы службой безопасности Украины, ведем подрывную деятельность на России. То есть попы уже не знают, что выдумать. Почему? Потому что я прямо скажу, службисты, они все прекрасно понимают. Они умные, образованные люди. Они прекрасно знают, видят, понимают. Они давно перепроверили все и вся и понимают, что это действительно люди, волонтеры со всего мира, действительно хотят сделать что-то хорошее для всех людей. Но, знаете, конечно, есть и среди службистов подонки, но их слишком мало. Все-таки очень много хороших людей и в службах. И вот парадокс заключается на сегодняшний день в том, что наибольшее количество влиятельных, подчеркну, влиятельных козлов все-таки находятся в религиях. Вот это парадокс современности. Вот настолько они себя продали сатане, что попирают истину. Истину, идущую от самого Бога. Разве так можно? Не боятся никого. Думают, что они бессмертны. А зря.
Достаточно только вспомнить, насколько уже сейчас известно, сколько покушений было организовано в прошлые годы.
Ну, знаешь, когда-то один очень хороший человек ответил другому, скажем так, хорошему человеку: «Не ты подвесил эту жизнь, и не тебе ее обрезать». Поэтому и все покушения, которые они организовывали, выполнялись людьми. И я должен сказать, что среди них было достаточно хороших людей, которые просто приходили и говорили: «Извини, мне сказали, но я не могу. И я хочу поблагодарить этих людей просто за их человечность». Люди есть везде. Поэтому слава Богу, что это так.
Мне Игорь Михайлович только хотя бы немного утешает то, что ненависть — это беспомощность. Когда ты ничего не можешь с этим сделать, когда ты не можешь сделать ничего с движением, которое наступило тебе на больное место.
А что ты можешь сделать с правдой?
Вот.
Конечно, правда — это последнее, что хотят слышать люди. Почему? Потому что, ну, в нашем потребительском формате правда — это, знаешь, это… Ну это как кнопка, допустим, в обуви, да, к которая колет пятку. Очень неприятно и неудобно. Ходить невозможно. Или тут как камушек в ботинке, да? Когда тебе надо много идти. Мешает. Даже маленькая правда мешает. А то, извините, о чем говорят палатра, о чем говорят в созидательном обществе, ведь это истина. Конечно, она мешает, конечно, она пугает многих. Вот отсюда и зарождается их ненависть, потому что не понимают, что они не правы, что они живут не по совести, не по чести, что то, что они творят, это наказуемо. Не здесь, не по их законам, а по законам Всевышнего. И они понимают, где они будут и какая участь для них уготовлена. Это их, ну, и бесит.
Знаете,
по-другому не скажешь, знаешь, вот бесы бесят бесы.
Здесь вспоминаешь, а как ведет себя смертельно раненый зверь. Он очень разъярен в своей беспомощности вот этой, но ты понимаешь, что это первое время, потому что конец предрешен, потому что
это то, что это мы сейчас наблюдаем.
Да, поэтому, когда сталкивается ложь с правдой, ложь обречена, конечно.
Обречена, но кусаться будет. И да, мы это переживаем уже на протяжении многих лет. Ихние попытки укусить. А смысл? Это бессмысленно. И вот здесь просто хочется сказать, знаете, остановить правду уже невозможно. Когда миллионы людей во всем мире вовлечены, ну, любая попытка укусить, она будет лишь злить людей. В хорошем смысле злить. Делать их, ну, скажем так, более дееспособными. И еще больше будет правды выливаться в мир. Ну, ты знаешь, как наступать себе на хвост. Злу надо смириться с тем, что пора прекращать свою деятельность. Если мы сами это не прекратим, мы люди, то это прекратится по воле более высшей, чем наша. Мир и так на грани. Знаете, вот последние события, пандемия, войны, политика, геополитика, они настолько отвели от климата, что многие люди просто забыли об этом. Ну, забыли лишь те, кто еще в благоприятных регионах, а те, кто живет в тех регионах, где происходят активно эти события, знаете, ну, те не забыли. Вот если мы возьмем даже кадры с нашей Бучи украинской, посмотрим, что произошло, что сделали там люди, да? И посмотрим в США, в Кентукки, Мейфилд, что сделал климат, то это не сравните. Климат абсолютно безжалостен, он бесчеловечен. У него нет души, и с ним невозможно договориться. Это программа, которая запускается, и она действует. Но для того, чтобы ее остановить, мы должны разрешить ее код. По какому коду она действует? И противопоставить равное по силе противодействие. А это возможно лишь всем вместе, всем человечеству. Другого у нас нет пути, друзья. Но у нас есть еще время, у нас есть еще возможность. И время и возможность у нас есть благодаря таким хорошим и прекрасным людям, которые сейчас с нами. Так что спасибо вам, друзья, за человечность. Спасибо за то, что даете надежду. Надежду на то, что у этого мира есть шанс. Это прекрасно. Это действительно прекрасно, когда имеешь хотя бы шанс. Правильно? Мы многое можем. Многое, если захотим. Вот, к сожалению, мир такой. Знаете, вот я понимаю, сейчас людям хочется узнать, а что, когда, как, вот заглянуть в будущее. Знаете. Ну, сейчас мы уже можем говорить об этом. В 2011 году мы предупреждали, причем да практически все каналы центральные на Украине показывали нас о том, что мы говорили, что на Украине будет море крови, будет беда, будет война. И что нужно делать, говорили. И знаете, чем закончилось? Все эти каналы, которые снимали интервью, все переделали и сказали, под Киевом завелись сумасшедшие сектанты, которые пугают украинцев. Это то, что сказали журналисты. по многим центральным каналам. А вот мне хочется спросить, а где сейчас эти журналисты? Прошло немножко времени, и те журналисты исчезли. И наша страна начала утопать в крови. А тогда мы могли это остановить. Ведь это было прямое обращение нас, наших представителей, которые называли вещи своими именами и говорили, что нужно сделать. Ведь сделать нужно было абсолютно немногое, и все бы изменилось. Но гораздо проще ж посмеяться, высмеять, оскорбить, унизить и в конечном счете получить за это по полной. К сожалению, пострадали много невинных людей, пострадает еще. За что? За глупость чью-то. Видите, как зло порождает зло. А также Анастасия Новых предупредила, что если прозвучит набат, который молчал 800 лет, брат пойдет на брата. Мы утонем в крови. Ну, я не дословно, но смысл был такой. Понятно, что она смягчила в своем послании. И буквально через несколько лет мы услышали этот набат, который молчал 800 лет. Ну вот как людям рассказывать что-то, как объяснять, как предупреждать, если они не хотят слышать? Ведь сколько мы говорили о том, что будет, и это происходило, нас не слушают, не хотят. Правда, знаете, она отвергается нашим сознанием, нашими бесами. Ну, поэтому все эти предсказания, они не несут ничего хорошего. Если мы возьмем то, что сказал последний пророк, разве сейчас это кого-то вдохновляет? Скажите, пожалуйста. Ведь он назвал все признаки, которые мы видим сейчас. И что? И вся ума встала в созидательное общество как один? Нет. Почему? Потому что это невыгодно кому-то. Это правда жизни, друзья. Даже пророков не слушают. Не хотим мы их слушать, потому что это неудобно. Хотя какие нужны еще доказательства? Кому? Нашему сознанию? Да вот как раз для сознания сейчас есть все доказательства, что это последние времена. И мы видим ту прогрессию, которая нарастает в климатических изменениях. Мы видим, как бесится мир, сходит с ума. Уже начали говорить о ядерной войне, еще чего-то. Ну, замечательно, конечно. Да? Зачем, чтобы нас убивал климат, если мы можем это сделать сами? Ну, извините, это ну, разве это не маразм? Я не знаю, как назвать это все. Вот у меня нет слов культурных, а выражаться так, как это заслуживает ситуация. Мне просто неудобно, друзья, перед вами и перед Татьяной называть вещи своими именами. Но надеюсь, вы поняли, что я хотел сказать по этому поводу. Других слов не подберешь. Мы просто безумцы, как человечество. Ну, если есть болезнь, нужен и доктор. Правильно? А доктор в каждом из нас, друзья. Так что надо лечить себя и надо оздоравливать все общество. И тогда у нас будет шанс.
Игорь Михайлович, вы знаете, очень тяжело смотреть за тем, что происходит. Тяжело смотреть за тем, как вы сеете, словно как на камне. Но, слава Богу, зерно истины прорастает. И мне приходит параллель с пророком, у которого была очень тяжелая жизнь. И он тоже сталкивался с сознанием человеческим, и которое что-то требовало, и каких-то доказательств, и так далее. Но среди его окружения были хорошие люди, те люди, которые понимали ценность той истины, которую привнес, в частности, и пророк. И они очень хотели отблагодарить пророка и спрашивали, как они могут это сделать, на что он говорил, что «я не требую никакой награды, просто любите друг друга».
Это
и это такая параллель проходит с тем, что каждую передачу вы заканчиваете словами и напутствием, чтобы люди любили друг друга, несмотря на то, что…
Но это действительно высшая награда, которую может заслужить человек.
Это и так просто,
здесь.
Это и так мало, и так важно, и много одновременно — любить друг друга.
Это все. Это высшая награда. И я был бы счастлив в веках, если бы друзья любили друг друга. Что можно сказать? Мир бы изменился. И данная цивилизация служила бы миру духовному миллиарды лет еще. Разве это не замечательно? Видите? А все начинается с простого. Нужно научиться быть человеком. Нужно научиться любить друг друга. Так что, друзья, извините за сегодняшнюю передачу. Давно не виделись, хотелось бы поговорить о чем-то хорошем. Но это были ваши вопросы. И хотелось просто рассказать. Для того, чтобы не ходили слухи, чтобы никто ничего не выдумывал. Знаете как? Не люди решают. Есть свое руководство. Как сочтут нужным, так будет и то. А пока что, пока здесь, значит, надо работать, не лениться и делать все, что от нас зависит. Правильно? Правильно. И самое главное — любить друг друга. Так что, друзья, спасибо вам за все. Давайте просто любить друг друга. Спасибо.
Спасибо, Игорь.
Вам спасибо. Спасибо, что вы есть.